Глава 14. Кафе «Космополитен». В тот же самый вечер Дик Орчард вошел в общий бар «Форель». Он знал немало оксфордских пабов, но, как у любого завсегдатая, у него были фавориты. «Форель» находилась слишком далеко от его обычных маршрутов, чтобы часто заглядывать сюда. Но пиво тут было хорошее. Дик взял пинту и с некоторой опаской огляделся по сторонам. Среди публики, на первый взгляд, никого из ученых братьев не наблюдалось. У камина несколько пожилых джентльменов играли в карты, еще двое, судя по виду рабочие из фермы, солидно и неторопливо припирались по поводу ограды для пастбища, две парочки помоложе заказывали еду у стойки, обычный тихий вечер в пабе на реке, только и всего. Когда молодежь заказала ужин и ушла с напитками в зал, он решился заговорить с барменом, дородным мужчиной лет 60, с редеющими рыжими волосами и приветливым лицом.
— Прошу прощения, сударь, я тут ищу Малькольма Полстеда. Вы такого знаете?
— Это мой сын, — отозвался рыжий. — На кухне сейчас ужинает. — Поговорить с ним хотите?
— Когда закончит, я не спешу.
— Удачно вы его застали, кстати. Он вот-вот уедет. За границу, по каким-то делам.
— Да ладно. — Ну, это я вовремя зашел.
— Да, такое вот дело. Ему надо в университете что-то доделать, оттуда сразу на поезд. Вряд ли он долго возиться станет. Думаю, завтра к ночи уже уедет. Берите свою пинту вон туда, за угловой стол, а я ему скажу, что вы ждете. Пусть хоть выйдет, поздоровается перед отъездом. — Как вас зовут?
— Дик Орчард. — Да он меня не знает. Скажите, это по поводу Лиры, в общем.
Бармен вытаращил глаза. — Вы знаете, где она? — тихо спросил он, наклонившись к Дику.
— Нет. Она мне только имя сказала. Малькольм Полстед. Вот я и
сию же минуту его приведу.
Дик ушел со своей пинтой за угловой стол. Судя по поведению бармена, жаль, что он сюда раньше не пришел. И минуты не прошло, как за стол к нему подсел высокий мужчина. Не такой могучий, как хозяин, но все равно Дик бы еще подумал, стоит ли лезть с ним в драку. В руке у него была кружка с чаем, на плечи наброшен коричневый вельветовый пиджак. Его Дэймон, крупная рыжая кошка и Бинди, лиса Дика, вежливо коснулись друг друга носами. Дик протянул руку и Полстед крепко ее пожал.
«Знаете что-то о Лире?»
— сразу спросил он. Говорил Полстед тихо, но ясно, глубоким, гулким голосом. Таким хорошо петь. Дик был несколько озадачен. Неудивительно, что парень из ученых. Уж больно у него лицо умное. Но кажется, он и в реальном мире, как дома. — Да, — ответил Дик. — Она мой друг. На днях утром пришла ко мне домой. Сказала, что у нее неприятности, и ей нужна помощь. Хотела попасть на болото к моему деду-цыгану. Он как раз оказался в Оксфорде вместе со своей лодкой. Я ей дал... Короче, объяснил, как ему представиться. Думаю, она так и сделала, и уплыла с ним. Она мне рассказала, что случилось у Окспенса, близ реки.
И что же?
Она видела, как там кого-то убили. Малькольму парень понравился. Явно нервничает, но это не мешает ему говорить честно и четко.
— А имя тебе откуда известно? — Лира сказала.
— Она сказала, вы знаете о происшествии у реки, и еще что жила тут, в Форели, но ей пришлось срочно уйти, потому что говорить ему, кажется, было тяжело. Малькольм подождал, дико оглянулся по сторонам, наклонился к нему поближе и почти прошептал. Ей было... В общем, все дело в ее Дэймоне, пане. Он ушел. Его с ней не было. Просто взял и исчез. — Ну, конечно, — подумал Малькольм, — конечно, это все меняет. — Я никогда такого не видел, — так же тихо продолжал Дик. — Ну, знаете, чтобы разделялись. Она была очень напугана. Думала, на нее все глазеть будут или еще того хуже. На болотах она вроде кого-то знает, одного старого цыгана. С ним она будет в безопасности. Подумала, что дед мой сможет ее к нему отвезти.
— А как его зовут?
— Деда-то Джорджо Брабант.
— А того человека на болотах?
— Не знаю. Этого она не сказала.
— У нее с собой что-то было?
— Один только рюкзак.
— Когда это все случилось?
— Довольно рано, я только домой пришел. Работал в ночную на Королевской почте.
— Это не ты ей про Бенни Морриса рассказал?
— Я самый.
Дик хотел спросить, не узнал ли Малькольм чего-нибудь о том человеке, но вовремя прикусил язык. Малькольм тем временем вытащил карандаш и записную книжку, написал что-то, вырвал страницу и протянул ему. «Вот этим двум людям можно доверять. Они хорошо знают Лиру и очень хотят знать, куда она подевалась. Если сможешь сказать им то, что сказал сейчас мне...» «Я буду очень признателен, и если у тебя найдется время хоть иногда заходить сюда, мои мать с отцом будут рады хоть что-нибудь узнать о Лире, но больше никому не говори». Он дал Дику адреса Элис и Ханны. «А вы, стало быть, за границу отправляетесь?» — спросил Дик. «Да, к сожалению. Хотел бы я этого избежать, да не могу». «Слушай, есть еще шанс, что пан ее Дэймон объявится. Он в такой же опасности, как и она». «Если он тебя знает, может тоже прийти за помощью к тебе. Я всегда думал, что люди умирают, если вот так разделяются. Просто глазам своим не поверил, когда увидел ее. Не всегда. Скажи-ка, а не знаешь ли ты часом что-нибудь про человека по имени Саймон Талбот? Никогда про него не слышал? Он имеет какое-то отношение ко всему этому делу? Очень возможно. Где ты живешь, кстати?» — Дик сказал, а Малькольм записал. «Вы надолго уезжаете?» «Пока непонятно. А вот еще что. Одной из двух леди, чьи имена я тебе написал, доктору Рэлф, будет очень интересно узнать о Бенни Моррисе все, что ты сможешь ей сообщить. Он ведь скоро снова на работу выходит».
«Вы, значит, к нему наведывались?»
«Ага.
Это он все сделал?»
«Говорит, не он.
А вы... из полиции?»
«Нет, просто из университетских. Слушай, мне пора, много дел перед отъездом. Спасибо, что пришел, Дик. Когда вернусь, с меня выпивка». Они пожали друг другу руки.
«Ну, бывайте».
Дик проводил его взглядом и решил, что двигается он на редкость легко для такого крупного парня. Примерно в это же время Пантелеймон сидел, притаившись в тени разрушенного склада на верфях в устье Темзы, и наблюдал, как трое матросов крадут корабельный винт. Небеса сегодня были не слишком щедры на свет. Сквозь рваные облака слабо мигали несколько звездочек, луна куда-то отлучилась. На стене склада покачивался едва мерцая антарный фонарь, да на носу гребной лодчонки, что болталась через протоку, отбитые ветрами старой шхуны, пришвартованной дальше вдоль пирса, едва тлела нафтовая лампа. Шхуна называлась «Эльза». Ее капитан провел весь сегодняшний день, накачиваясь пивом и убеждая старпома спереть винт с такого же дряхлого каботажника, состоящего, казалось, из одной ржавчины. На суденышке, похоже, вообще не было никакой команды, зато на баке имелось 4 бесхозных центнера фосфобронзы. Эти двое часами разглядывали винт в капитанский треснутый бинокль и припирались о том, сколько удастся выручить за груз на не слишком щепетильной верфи. Двое палубных тем временем лениво выбрасывали за борт сломанные доски и обрывки канатов, все, что осталось от скверно закрепленного палубного груза, который судно растеряло во время шторма на канале. Все равно за него уже никто не заплатит. Поднимался прилив. Сброшенный за борт мусор неторопливо плыл вниз по течению, мимо гнилого скелета старой баржи, мимо битых бутылок и жестянок, покачивавшихся в прибрежной грязи. Вода молча и неторопливо поднимала каботажник стоймя. Пантелеймон внимательно наблюдал. Он не отходил далеко от Эльзы со вчерашней ночи, когда добрался до этого грязного маленького порта и услышал на борту немецкую речь. Разобрал он немного, но понял, что команда собирается с приливом сняться с якоря, пересечь канал и пойти на север в Куксхафен близ Гамбурга. Тут-то пан решил, что ему надо к ним. Куксхафен находился в устье Эльбы, и если много миль двигаться вдоль нее вглубь континента, можно попасть в Виттенберг, где живет этот философ Готфрид Бранде. Лучшего и пожелать было нельзя. Команда Эльзы ждала какой-то груз, но поставщик их кинул. Вернее, судя по тому, что пан расслышал, шкипер перепутал дату. Капитан со старпомом целый день толклись на палубе, хлестали пиво и швыряли бутылки за борт. Наконец шкипер согласился поделить прибыль пополам, старпом сдался и пообещал помочь стащить винт. Пан решил, что это его шанс. Как только грибная лодчонка поползла через протоку к каботажнику, он тихонько прокрался вдоль пирса и вспрыгнул на трап. Кроме капитана и шкипера, на судне было четверо матросов. Один сейчас греб на лодке, еще двое дрыхли в трюме, а четвертый наблюдал за экспедицией, облокотившись на леер. Эльза оказалась куда старше, чем думал пан. Вся чиненная-перечиненная, паруса в лохмотьях, палуба грязная, покрытая слизью и ржавчиной. Зато тут куча мест, где можно спрятаться, — подумал пан, уселся в тени рубки и стал смотреть, как воры лезут на каботажник. Ну, старпому точно удалось влезть. Шкипер пробовал дважды, но у него ничего не получилось. Помощник был помоложе, более худой, да и руки у него были длиннее, а капитан толст, как бочка, кривоног, на три четверти состоял из спиртного и свои 60 давно оставил позади. Зато упорство ему было не занимать. Он во весь рост стоял в раскачивающемся ялике, держась рукой за борт каботажника, и ревел оттуда приказы старпому, который пытался высвободить ближайшую шлюп-балку из оков ржавчины, чтобы свесить ее над водой. Ругательства и оскорбления фонтаном поднимались вверх, пока старпом не перевесился через борт и не рявкнул что-то в ответ. Его Деймон-чайка тоже что-то ехидно квакнул. В немецком пан разбирался, естественно, не лучше Лиры, но понять общее направление беседы труда не составило. Старпом, наконец, отковырял балку и переключился на винт. Шкипер, между тем, освежался ромом из бутылки, а его Деймон-попугай в полубеспамятстве свисал с планшира. Маслянистая вода безмолвно заполняла протоку, нежно покачивала скопление рваной пены и тушку какого-то животного, почившего так давно, что она уже наполовину разложилась. Пан перевел взгляд на матроса, созерцавшего эту сцену с палубы Эльзы. Его Деймон, порядком запаршивившая крыса, чистила усы, сидя у его ног. Через протоку второй матрос дремал, клюя носом над веслами. Старпом на палубе орудовал гаечным ключом. Шкипер болтался в лодке, держась одной рукой за свисавший со шлюп-балки канат, а другой подносил к губам бутыль. В памяти пана тут же всплыла совсем другая сцена на огородах у Окспенса. Почтовая станция за лугом, клубы пара над запасными путями, голые ветки деревьев над рекой, далекий лязг проволоки о швартовные тумбы. Все залито серебряным светом, красивое, мирное. Он сидел неподвижно, а внутри волной взмывал экстаз. Как же прекрасно все кругом, и сколько еще чудес во вселенной! Он думал, как сильно любит Лиру, и как скучает по ней, по ее теплу, по ее рукам. Ей бы понравилось сидеть тут с ним и любоваться, как они шептались бы вместе и тыкали пальцем то в одно, то в другое. «Смотри, смотри!» А ее дыхание ласкало бы мягкий мех на его ушках. Что же он делает? И что она делает без него? Мысль эта червем пробралась к нему в голову, но он тут же отшвырнул ее подальше. Он знал, что он делает. Что-то сделало Лиру невосприимчивой к опьянению всей этой ночной красотой. Что-то украло эту часть ее зрения. И он сделает все возможное. Он найдет это и вернет ей. И тогда они уже больше никогда не расстанутся и будут вместе до самого конца. Старпом высвободил винт и теперь наматывал на него канат, игнорируя рык капитана, пытавшегося давать советы. Гребец летаргически шлепал веслами по воде, стараясь, чтобы ялик не отошел далеко от балки.
Пантелеймону было ужасно интересно, что будет, когда они погрузят винт на ялик. Сразу он потонет под этим весом или нет? Но он устал, и даже больше, чем просто устал. Он уже почти обезумел от изнеможения, и поэтому побрел из последних сил вдоль палубы, пока не нашел люк, прокрался в чрево Эльзы, нашел самый темный уголок, свернул с клубочком и провалился в сон.
Длинные короткие речи, выступления против и выступления за, возражения, уточнения, поправки, протесты, вотумы доверия, снова речи и снова — вот чем был наполнен первый день конференции магистериума. А зал Совета Секретариата Святого Присутствия был наполнен теплым застоявшимся воздухом. Марсель де Ламар, терпеливый, внимательный, с непроницаемым выражением лица, слышал каждое произнесенное слово. Его Деймон Сова несколько раз закрывала глаза, но лишь за тем, чтобы углубиться в свои мысли, а не для того, чтобы вздремнуть. В 7 прения прервали, чтобы совершить вечернюю службу и поужинать. Особого порядка рассадки не было. Союзники садились за столом вместе, группами, а те, у кого не было друзей среди делегатов или кто понимал, сколь незначительным влиянием пользуется его подразделение, сели там, где нашли место. Деламар смотрел на все это, наблюдая, просчитывая, вычисляя, но в то же время здороваясь, роняя слово здесь, шутку там, прислушиваясь к шепоту Деймона в самое ухо, консультировавшему, кому стоит дружески положить руку на плечо, а кому просто подмигнуть молча, как заговорщик. Особое, но ненавязчивое внимание он уделял представителям крупных корпораций, спонсировавших, разумеется, этически безупречным и, опять-таки, ненавязчивым образом мероприятия, обеспечивавших, скажем, медицинские страховки и тому подобное. Сев, наконец, за стол, он случайно оказался между двумя самыми скромными и наименее могущественными из делегатов — престарелым патриархом Высокой Порты из Константинополя и аббатисой ордена святой Юлианы, крошечной конгрегации монахинь, благодаря необъяснимой прихоти истории, владеющей огромным состоянием в ценных бумагах, акциях и облигациях государственных займов.
«Как вам сегодняшние дебаты, мсье де Ламар?» — поинтересовался Батиса.
«Я бы сказал, все очень достойно», — охотно отозвался он. «Убедительно, честно, искренне. Какой же позиции по вопросу придерживается ваша организация?» — спросил патриарх Пападакис, именуемый также святым Симеоном.
«Позиции большинства. А как, по-вашему, проголосует большинство?»
«Смею надеяться так же, как я».
Деламар, если хотел, умел виртуозно использовать любезно-шутливый тон, а веселое выражение лица лишь подтвердило догадку собеседников, что это, разумеется, было всего лишь проявлением остроумия. Они вежливо заулыбались. На длинных дубовых столах горели свечи, пахло жареной олениной, раздавался стук столового серебра и звон тонкого фарфора тарелок. Густым огнем пылало красное вино, золотом текло белое. Вокруг гостей скользили предупредительные слуги. Все это было очень приятно. Даже привыкшая к аскезе аббатиса одобрительно кивала, любуясь пиршеством.
«Секретариат Святого Присутствия так славно заботится о нас», — заметила она.
«Но вы всегда можете полностью положиться на...»
«Деламар, вот вы где!»
— прогремел над головой Марселя голос, тяжелая рука легла на его плечо. Даже не оборачиваясь, Деламар знал, кто почтил их своим присутствием. Лишь один из присутствующих влезал в чужие разговоры так бесцеремонно и с таким энтузиазмом. «Пьер», — любезно отозвался он, — «чем могу помочь?»
«Нам ничего не сказали о последнем пленарном заседании», — заявил Пьер Бино, председатель дисциплинарного суда консистории. «Почему его не включили в расписание?»
«Включили. Спросите кого-нибудь из службы церемониала, они вам объяснят».
«Угу», —
только и сказал на это Бино и, нахмурившись, удалился. «Простите великодушно», — повернулся Деламар к Батисе. — Да, к вопросу о секретариате. Мы всегда можем положиться на месье Удебера, префекта. Он в совершенстве знает, как сделать так, чтобы подобного рода мероприятия проходили без сучка, без задоринки. — Но скажите, сударь, что вы думаете о недавних затруднениях, с которыми мы столкнулись в Леванте? — обратился к нему патриарх. — О, полагаю, вы очень мудро употребили здесь слово «затруднение», — сказал Деламар, наполняя водой его бокал. — Чуть больше, чем повод для тревоги, но меньше, чем причина для волнения, не так ли? «С точки зрения Женевы, возможно, и так. Но нет, я вовсе не хочу преуменьшить их значение. Ситуация и правда непростая, но именно такие затруднения заставляют нас выступать и действовать единогласно и единоначально». «Да, этого-то и было так сложно достичь», — согласился патриарх. «Для нас, в наших восточных церквях, это настоящее благословение — чувствовать, что за нашей спиной авторитет всего магистериума. Ситуация, знаете ли, усугубляется. Недовольство наших народов достигло небывалого размаха. Города, базары, деревни охвачены смутой». «Новая доктрина поднимает голову, и она весьма популярна. Мы пытаемся ей противостоять, но...» Он беспомощно развел руками. «Именно для этого нам и нужен новый уполномоченный совет. Он превосходно справится с подобными вопросами», — искренне и тепло заверил его Деламар. «Поверьте, эффективность магистериума сразу значительно возрастет». «Наша истина, безусловно, неизменна и вечна, но необходимость слушать, советовать, увещевать и умиротворять веками связывала нам руки. Ваша ситуация вопиет о действии, и действие новый совет вам обеспечит». Патриарх торжественно кивнул. Деламар повернулся к Аббатисе. «Поведайте мне, святая мать, какие чувства вызывает у преподобных сестер ваше положение в иерархии? Позвольте налить вам еще вина. Вы так добры, благодарю. У нас нет своего мнения, мсье Деламар. Мы здесь не для того, чтобы думать, а лишь для того, чтобы служить. И с какой верой и преданностью вы это делаете?» «Но, заметьте, я не сказал мнение, я сказал чувства. Доводами разума можно добиться того, чтобы человек изменил свое мнение, но чувства проникают глубже и обращаются к сердцу». «Вы правы, сударь. Наше место в иерархии. О, полагаю, наши чувства по этому поводу таковы. Смирение и благодарность». «Нам не положено роптать на выпавший нам жребий».
«Как это верно! Я надеялся, что вы так скажете». «Нет, я знал, столь благородная женщина не могла бы сказать ничего иного». «А теперь предположим...» — он понизил голос и наклонился к ней, — «что из этого конгресса и впрямь родится новый уполномоченный совет». «Будут ли святые сестры рады, если их настоятельница займет в нем достойное место?»
Добрейшая монахиня потеряла дар речи. Она дважды открыла рот и снова его закрыла. Она заморгала, залилась краской, покачала головой, потом замерла и почти кивнула.
«Видите ли, — увлеченно продолжал Деламар, — я уверен, что в нашем магистериуме недостаточно представлен некий особый род святости, той, которая служит, как ваши святые сестры, с истинной, а не сложной скромностью. Ложная скромность хвастлива. Нарочито отвергая публичные должности и знаки отличия, она алчит их втайне и охотно позволяет навязать их себе, громко протестуя для вида и вопия своей недостойности. Уверен, вы не раз видели нечто подобное.
Скромность же истинная понимает, что ей предназначено особое место. Она ценит не иллюзии, а возможность хорошо исполнить порученное дело. Вы согласны?» Аббатиса раскраснелась. Она сделала глоток вина и закашлялась. Деламар тактично отвел взгляд и подождал, пока она придет в себя. «Сударь, ваши речи более чем щедры, — наконец пролепетала она. — О, нет, святая мать, вовсе не щедры, всего лишь жюст справедливы. Ее Деймоном был мышонок с прелестным серебристым мехом. Он прятался у нее на плече подальше от совы Деламара, которая, чувствуя, как он нервничает, ни разу на него не взглянула. Тут он, однако, высунулся, не весь, показав только рыльцы и усики, и птицы. Птица, медленно повернув голову, поклонилась ему. Мышонок смотрел на нее своими глазками-бусинками и назад не торопился. Более того, он даже перебежал на другое плечо настоятельницы, ближе к птице, и, в свою очередь, слегка поклонился сове. А Деламар уже снова переключился на патриарха, заверяя, улещивая, объясняя, сочувствуя. Чувствуя и внутренне подсчитывая, так, еще два голоса.
Первый день конференции магистериума приближался к концу. Многие делегаты удалились в свои покои читать, писать письма, молиться или просто почивать. Другие собирались группами, обсуждая дневные события, кто-то со старыми друзьями, кто-то с приятными новыми знакомыми, с единомышленниками или с теми, кто лучше разбирался в политике, стоящей за нынешним собранием. Одна такая группа расположилась с бокалами Брейнтвейна вокруг громадного камина в «Салон des Etrangers».
Кресла оказались удобны, настроение самое благодушное, комната освещена столь искусно, что мебель стояла в островках теплого света, между которыми пролегли глубокие тени, обособляя каждую группу, замыкая, убеждая в собственной важности, вселяя уверенность. В каждой такой компании хотелось находиться, к ней хотелось принадлежать».
Секретариат святого присутствия не только с деньгами обращался умело, у него и дизайнеры были что надо. Группа у камина собралась случайно, но почти сразу пришла в состояние теплого взаимного согласия. Не просто друзья, но почти сообщники. За вином обсуждались те, кто во время дебатов произвел самое сильное впечатление. Естественно, среди них был и хозяин мероприятия, префект секретариата. «Человек спокойный и властный», — заметил декан разрешительного суда. «Очень хорошо знает мир. Вам известно, сколько у секретариата собственности?» — спросил настоятель храма госпитальеров. «Не то что много. Я так понимаю, их фонды исчисляются десятками миллиардов, и этим они в значительной степени обязаны его финансовым талантам». Среди собравшихся зашелестел восхищенный шепоток. «Думаю, немалое впечатление произвел и святой, в общем, патриарх этого, как его... Константинополя, да. Хотя и в совершенно другом роде, конечно. Человек необыкновенной святости, — заметил капеллан синода диаконов. Воистину, — кивнул декан, — нам очень повезло, что святой Симеон с нами. Он уже 50 лет возглавляет свою организацию, не больше и не меньше, — произнес господин, которого никто из присутствующих не знал. Фронтоватый англичанин в безупречно сидящем твидовом костюме и галстуке бабочки, со всевозрастающей мудростью, безусловно. Но в последние годы слегка теряет хватку. Моральный авторитет, конечно, ничуть не померк. Все закивали. «Истинная правда», — подтвердил декан. «Боюсь, никак не вспомню вас, сэр. Какое подразделение вы представляете?» «О, я вовсе не делегат», — ответил англичанин. «Я пишу о Конгрессе для морально-философического журнала. Меня зовут Саймон Талбот». — Кажется, я читал что-то из ваших сочинений, — заметил капеллан. — Весьма остроумная статья о...
релятивизме вы очень добры, — поклонился Талбот. «Будущее принадлежит молодежи», — сказал человек в темном костюме, представитель Тюрингского Поташа, могущественной фармацевтической корпорации и по совместительству одного из спонсоров Конгресса, таким, как генеральный секретарь «La Maison Juste» Марсель де Ламар. «Совершенно верно. Необыкновенно способный человек». «О да, мсье де Ламар — выдающаяся личность. Очень старается продвинуть свою идею совета», — сказал настоящий.
«Как и все мы, честно говоря, — согласился Тюрингский Поташ, — полагаю, было бы мудро включить в его ряды этого вашего Деламара».
«Ясность мышления, мощь восприятия», — пробормотал Саймон Талбот. «Да, Марсель Деламар поистине мог быть доволен проделанной за день работой».
Кафе «Космополитен» напротив железнодорожного вокзала Женевы представляло собой длинный прямоугольный зал с низким потолком, скудно освещенный и не слишком чистый. Закопченно-коричневые стены украшали выщербленные панно из эмали и выцветшие бумажные плакаты, рекламирующие аперитивы и крепкие напитки. Здесь имелся и бар с цинковой стойкой, и некоторое количество официантов, отобранных по принципу невоспитания, непрофессионализма. Впрочем, напиться здесь можно было с тем же успехом, что и в любом другом месте. Однако, если вам хотелось провести вечер в цивилизованной обстановке и с приличной кухней, это место вам бы категорически не подошло. Зато у него было одно бесспорное преимущество. Как центр обмена информацией, заведение не знало себе равных. В радиусе нескольких сотен метров от него находились некое новостное агентство, несколько правительственных учреждений и собор, не говоря уж о вокзале. Все вместе это означало, что журналисты, шпионы и сыщики могли с комфортом обстряпывать свои дела в космополитене. Неудивительно, что во время конгресса магистериума кафе было забито под завязку. Оливье Бонневиль сел за стойку и спросил темного пива. — Кого мы тут ищем? — шепнул ему на ухо ястреб Дэймон.
— Матиаса Зильберберга. Судя по всему, он знал Деламара еще в школе. Такой человек ни за что не придет в такое место. Придут те, с кем он работает.
Бонневиль сделал глоток пива и огляделся по сторонам.
Вон тот человек, случайно не коллега Зильберберга, толстый, с седыми усами, только что вошел.
Новый посетитель как раз вешал пальто и шляпу на вешалку возле зеркала и здоровался с двумя джентльменами за столиком неподалеку.
«Мы его где-то раньше видели. Где?» — спросил Бонневиль своего Дэймона. «На открытии выставки Равелли в галерее Тенье».
«Точно». Бонневиль отвернулся от бара и сел, опираясь локтями на стойку за спиной. Плотный лысый гость сел за столик к своим знакомым. Прищелкнув пальцами, подозвал самого неприветливого официанта, который выслушал заказ, коротко кивнул и испарился.
«Кто, интересно, остальные двое?» — пробормотал Бонневиль. «Не помню, чтобы мы их встречали. Хотя, возможно, тот, что сидит спиной, — Починский».
«Починский, который искусством занимается?»
«Да, критик. Возможно».
«Да, ты права, это он!» Сидевший спиной подвинул свой стул, и на мгновение его лицо отразилось в зеркале напротив.
«А толстяка зовут Ротен. Какая память! Не густо, но что поделать? Лучшее, что у нас пока есть. Как будем действовать? Пойдем представимся, конечно».
Бонневиль допил пиво и уверенно зашагал через запруженный публикой зал. Хмурый официант подходил к столику с другой стороны. Кто-то неожиданно передвинул стул, Оливье споткнулся, почти упал, налетел на официанта, тот непременно уронил бы поднос, если бы молодой человек не подхватил его с необычайной ловкостью. Последовали удивленные и восхищенные возгласы тех, кто сидел за столом, приглушенная ругань официанта и буря размахивающаяся
размахивание руками и похлопывание по плечу от невольного инициатора этого акробатического этюда, не вовремя подвинувшего стул. — Полагаю, это ваши напитки, джентльмены? — изрек Бонневиль, водружая поднос на стол и игнорируя официанта и его ящерицу Дэймона, громко возмущавшуюся из кармана фартука.
— Мастерский подхват! — одобрил Роттен. — Вам бы голкипером быть, сударь мой! А может, вы и так голкипер?
— Ни в коем случае! — с улыбкой ответил Бонневиль и, не глядя, вернул официанту пустой поднос.
— Мы бы хотели угостить вас в благодарность за спасение нашей выпивки, — продолжал Роттен. — Присядете? —
Конечно, давайте к нам! — с энтузиазмом поддержал его сосед по столу. — Очень щедро с вашей стороны. — Темного пива! — сказал Оливье официанту, который скривился и исчез. Бонневиль уже почти пододвинул себе стул, но тут снова взглянул на усатого и, кажется, внезапно узнал его. — Бог мой! Мсье Роттен?
Он самый, но как?
— Мы встречались с вами пару недель назад на открытии выставки Равелли в галерее Тенье. Вы, наверное, не вспомните, но вы так увлекательно представляли художника. За свою не слишком долгую жизнь Бонневиль успел заметить, что пожилые мужчины, независимо от того, какой пол они предпочитают, всегда падки на лесть молодых, особенно если льстить честно и открыто. Самое главное — поддерживать взгляды пожилого товарища, да так, чтобы в ваших словах читалось незатейливое и искреннее восхищение юнца, который в один прекрасный день может стать последователем и учеником. Ястреб Бонневиля, словно стремясь поддержать похвалы, расточаемые хозяином, тут же перескочил на спинку стула Роттена, вокруг которой обвился его Дэймон-змея. — А вы, сударь, — Оливье повернулся к Починскому, — позвольте, я ведь не ошибаюсь, вы Александр Починский, я много лет читаю вашу колонку в газет.
— Вы не ошибаетесь, — подтвердил критик, — тоже имеете отношение к искусству?
— А что вы, всего лишь скромный любитель, довольствуясь чтением того, что говорят о нем лучшие из критиков.
— Вы работаете на Марселя де Ламара, — сказал третий, до сих пор молчавший. — Кажется, я встречал вас в «La Maison Juste». Я прав?
— Абсолютно правы, сударь. Имею такую честь. Юноша протянул руку для пожатия. — Меня зовут Оливье Бонневиль.
Тот тоже протянул руку в ответ. «Мне случалось раз или два посещать «La Maison Juste» по делам. Эрик Шлёссер».
«Ага, банкир». Бонневиль наконец узнал его. «Да», — сказал он, — «мой работодатель поистине выдающийся человек. Вы же знаете, что сейчас идет конгресс магистериума».
«Месье де Ламар тоже принимал участие в его организации?» — поинтересовался Роттен.
«Да, и немалое», — кивнул Бонневиль. «Ваше здоровье, господа. Он выпил, а не тоже». «Да», — продолжал Бонневиль, — «ежедневно, работая рядом с таким блестящим человеком, невольно чувствуешь себя очень незначительным, знаете ли».
«А чем занимается этот ваш Maison Juste?» — поинтересовался Починский.
«О, мы постоянно ищем способы сочетать мирскую жизнь с жизнью духовной», — непринужденно ответил Бонневиль.
«И Конгресс вам в этом поможет?»
«Я в этом уверен. Он привнесет в работу магистериума ясность и остроту целеустремленности».
— А что такое «La Maison Juste»? — спросил Роттен. — Часть юридической системы?
— Он был основан примерно 100 лет назад. Лига Инставрации Святого Замысла — таково официальное название. Функционирует он уже очень давно и очень усердно. Но в последние годы при месье де Ламаре это подразделение превратилось в поистине могучую силу внутри магистериума, неустанно стремящуюся ко всеобщему благу. На самом деле, называть его, конечно, стоит полным именем, но здание, где он находится, так прекрасно. Думаю, дом справедливости — это такой способ отдать ему должное. Много столетий назад в нем проводили допросы еретиков и развенчание ересей. Отсюда и название. Бонневиль почувствовал, что его Дэймон узнал что-то важное, но виду не подал. Вместо этого он повернулся к критику. «Прошу вас, месье Починский, скажите, что вы думаете о месте, которое отводится духу в искусстве?»
Об этом Починский мог говорить часами. Бонневиль откинулся на спинку стула, грея в ладонях стакан, внимательно слушая и выбирая момент, чтобы откланяться.
Наконец он поднялся, поблагодарил господ за увлекательнейшую беседу и удалился, оставив впечатление любезного, скромного, способного и во всех отношениях очаровательного представителя молодого поколения. Как только они вышли наружу, Дэймон вспорхнул ему на плечо. Всю дорогу до квартиры в мансарде, где они обитали, Бонневиль внимательно его слушал. «Итак, Ротен работает на Зильберберга, это мы вспомнили правильно, а Зильберберг знал Деламара в школе и вроде бы до сих пор поддерживает отношения. Дэймон Ротена сказала, что у Деламара была старшая сестра, которую он очень любил. Она играла важную роль в магистериуме, даже основала подразделение, задачу которого Ротен, впрочем, не вспомнил и вообще пользовалась большим влиянием. Судя по всему, очень красивая женщина. Она вышла за англичанина по фамилии Кортни или Колсон, что-то в этом роде, но прижила ребенка от другого человека, и вышел скандал. Деламар был в отчаянии, когда 10 лет назад она пропала без вести. Думает, что во всем виноват ребенок, но почему, этого Роттен не знает. Значит, ребенок, мальчик или девочка? Девочка. Когда это случилось? 20 лет назад. Это Лира Белаква.